Глава 29. Исчезнувшая диадема. «Невилл! Как? Откуда?» Но Невилл уже заметил Рона и Гермиону и с радостными возгласами бросился их обнимать. Чем дольше Гарри смотрел на Невилла, тем больше ужасался его виду. Один глаз заплыл лилово-желтым синяком, лицо было испещрено шрамами, и каждая деталь в его внешности указывала на постоянные невзгоды и лишения. И все же его измочаленное лицо сияло от счастья, когда он, наконец, выпустил из объятий Гермионы и повторил: «Я знал, что ты придешь. Все время твердил Симусу, надо только подождать». «Невилл, что с тобой было?» «Что? Это?» Невилл небрежно отмахнулся. «Да это ерунда. Симус выглядит гораздо хуже. И вы увидите. Ну что, пошли?» «Да», — он повернулся к Аберфорту. «А к нам тут, наверное, еще пара-тройка подвалит».
«Пара-тройка», — мрачно повторил Аберфорд. «Что значит пара-тройка?» «Долгопупс, здесь комендантский час и воющие чары над всей деревней».
«Я знаю, поэтому они трансгрессируют прямо к вам в трактир», — отозвался Невилл. «Посылайте их сразу в туннель. Ладно, большое спасибо».
Невилл подал руку Гермионе и помог ей взобраться на камин, а оттуда в туннель. За ней последовал Рон, а за ним Невилл. Гарри повернулся к Аберфорту.
«Не знаю, как вас благодарить. Вы дважды спасли нам жизнь».
«Вот ты будь поосторожнее впредь», — угрюмо фыркнул Аберфорд. «Третий раз у меня может и не получиться».
Гарри вскарабкался на камин и в отверстие за портретом Арианы. С другой стороны были гладкие каменные ступени. Похоже, проход находился здесь уже много лет. Со стен свисали медные лампы, земляной пол был плотно утоптан. Они шли, а за ними по стенам скользили, колеблясь их тени.
«И как давно он существует, этот проход?» — спросил Рон. «Его ведь нет на карте мародеров, правда, Гарри? Я думал, есть только 7 тайных путей в школу и из школы».
«Они опечатали их все перед началом учебного года», — сказал Невилл. «Теперь через них не пройдешь, вход защищен заклятиями, а на выходе поджидают пожиратели смерти и дементоры».
Он пошел спиной вперед, глядя на них, сияя, впитывая долгожданные лица.
«Не думайте обо всей этой ерунде. А правда, что вы прорвались в Гринготс и сбежали оттуда на драконе? Все это знают, только и разговор, что об этом. Кэрроу избил Терри Бута, потому что Терри кричал об этом в большом зале за обедом».
«Да, все это правда», — сказал Гарри. Невилл ликующе засмеялся.
«А что вы сделали с драконом?»
«Отпустили на волю», — сказал Рон. «Гермион, правда, хотел оставить его себе вместо котенка.
Не надо преувеличивать, Рон. Что вы делали все это время? Говорят, будто вы просто скрывались, но я так не думаю, Гарри. Я думаю, у вас есть план».
«Ты прав», — сказал Гарри. «Но расскажи лучше о Хогвартсе, Невилл. Мы же ничего не знаем».
«Хогвартс? Знаете, на Хогвартс тут теперь совсем не похоже».
Улыбка гасла на лице Невилла, пока он произносил эти слова.
«Вы слыхали о Кэрроу? Это те двое пожирателей смерти, которые теперь тут преподают?»
«Они не только преподают», — сказал Невилл. «Они отвечают за дисциплину. Большие любители наказывать эти Кэрроу.
Вроде Амбридж».
«Ну, Амбридж, рядом с ними кроткая овечка. Все остальные учителя должны доносить Кэрроу о каждом нашем проступке. Однако они этого не делают, если есть хоть малейшая возможность. Похоже, они ненавидят их так же сильно, как мы. Эта скотина Амикус преподает то, что раньше было защитой от темных искусств. Правда, теперь это темные искусства в чистом виде. От нас требуют тренировать заклятие Круциатус на тех, кто оставлен после уроков за провинность».
«Что?»
Голоса Гарри, Рона и Гермионы в унисон прокатились по туннелю.
«Да», — протянул Невилл. «Так я и получил вот эту отметину».
Он показал на особенно глубокий порез на щеке. «Я отказался это делать. Зато Крэбу и Гойлу очень нравится. Наконец, и они хоть в чем-то первые. Алекта, сестра Амикуса, преподает магловедение. Это теперь обязательный предмет для всех. Все мы должны слушать, что маглы вроде животных, тупые и грязные, и как они своим коварством загнали волшебников в подполье, и что нормальный порядок скоро будет восстановлен. Вот это, — он показал на другую вмятину на лице, — я получил за то, что спросил, сколько магловской крови в ней и в ее братце».
«Черт подери, Невилл!»
— воскликнул Рон. — Неужели нельзя было придержать язык за зубами? — Ты бы слышал, как она говорит, — отозвался Невилл. — Ты бы тоже не выдержал. И потом, когда им противоречишь, это полезно. Это во всех вселяет надежду. Я это заметил, когда ты так поступал, Гарри. — Ну, они же сделали из тебя заточку для ножей, — возразил Рон, слегка вздрогнув, когда они проходили под лампой, ярко высветившей увечья Невилла. Невилл дернул плечом. — Плевать! Они сами не рвутся разбазаривать чистую кровь, поэтому пытают нас помаленьку, если мы векаем, но убивать не убивают.
Гарри не знал, что хуже. Страшные вещи, о которых говорил Невилл, или будничный тон, которым он о них рассказывал.
Настоящая опасность грозит лишь тем, чьи друзья и родные за пределами замка доставляют новой власти неприятности, и этих берут в заложники. Старик Ксену Лавгуд слишком много себе позволял в своем придире, и Полумну сняли прямо с поезда, когда она ехала на рождественские каникулы.
— С ней все в порядке, Невилл, мы ее видели.
— Я знаю. Она сумела прислать мне весточку.
Он достал из кармана золотую монету. И Гарри сразу опознал один из тех фальшивых галеонов, которыми пользовался отряд Дамблдора, чтобы передавать сообщения.
— Потрясающая штука! — сказал Невилл, радостно улыбаясь Гермионе. — Кару так и не просекли, как мы сообщаемся друг с другом. Они на этом чуть ума не решились. Мы вылезали по ночам и делали надписи на стенах «Отряд Дамблдора, мобилизация продолжается» и всякое такое. Тут и снег злился.
— Вылезали? — Гарри обратил внимание на прошедшее время.
— Ну, со временем это стало труднее, — пояснил Невилл. На Рождество мы остались без Полумны, после Пасхи не вернулась Джинни, а зачинщиками-то были как раз мы трое. Кэроу, похоже, догадались, что без меня тут не обошлось, и круто за меня взялись. А тут еще Майкла Корнера поймали, когда он освобождал первокурсников, которых они заковали в цепи. Его пытали очень жестоко. Это отпугнул народ.
— Еще бы! — пробормотал Рон.
Проход постепенно пошел вверх. Не мог же я просить людей пройти через то, что вытерпел Майкл. Так что эти забавы мы бросили. Но мы продолжали борьбу, вели подпольную работу еще пару недель назад. И тогда они, видать, решили, что есть только один способ меня остановить, и пришли за бабушкой.
— Они что?
— хором спросили Гарри, Рон и Гермиона.
— Да!
— Невилл слегка запыхался, потому что туннель поднимался теперь круто вверх. — Ну, ход их мыслей легко понять. Похищать детей, чтобы родители вели себя смирно, оказалось очень действенно. Так что они довольно быстро догадались, что можно и наоборот. Но дело в том... — Невилл обернулся к ним. И Гарри с удивлением обнаружил ухмылку на его лице. Что с бабушкой они маленько просчитались. Старушка-волшебница, живет одна. Они, видно, решили, что тут особого могущества не нужно. Ну и...
Невилл рассмеялся.
Доли ж до сих пор в больнице святого Мунгу, а бабушка сбежала. Она прислала мне письмо. Он хлопнул себя по нагрудному карману. О том, что гордится мною, что я настоящий сын своих родителей, и так держать.
Здорово. — сказал Рон.
— Ага, — весело отозвался Невилл. Но только когда они осознали, что узды на меня теперь нет, они решили, что Хогвартс может обойтись и без меня. Уж не знаю, собирались они отправить меня в Азкабан или просто убить. Только я понял, что пора сматывать удочки.
— Но, — сказал Рон, совершенно сбитый с толку, — разве мы идем сейчас не прямо в Хогвартс?
— Ну, конечно, — сказал Невилл. — Сейчас увидишь, мы уже почти пришли.
Они повернули за угол и оказались у выхода из туннеля. Несколько ступенек вели к двери, точно такой же, как за портретом Арианы. Невилл распахнул ее и вышел наружу. Поднимаясь вслед за ним, Гарри услышал, как Невилл кричит кому-то. —
Глядите, кто пришел! Я же вам говорил!
Гарри ступил в помещение, открывающееся за дверью, и навстречу ему поднялись ликующие голоса. — Гарри! Это Поттер! Поттер! Рон! Гермиона! Перед его глазами замелькали, смешиваясь, цветастые гобелены, лампы и множество лиц. В следующую минуту его Рона и Гермиону обступили, обнимая, хлопая по спине, ероша волосы, пожимая руки, человек 20, не меньше. Казалось, они только что выиграли чемпионат по квиддичу.
— Эй, ребята, уймитесь! — крикнул Невилл,
и толпа отхлынула, давая Гарри возможность осмотреться. Комната показалась ему совсем незнакомой. Она была огромная и напоминала какой-то необычайно роскошный шалаш или невероятных размеров пароходную каюту. Разноцветные гамаки свисали с потолка и навесной галереи, вившийся вдоль сплошных без окон стен, обшитых темными деревянными панелями и украшенных яркими гобеленами. Гарри увидел золотого льва на алом фоне, герб Гриффиндора, черного барсука Пуффендуя, вышитого на желтом, и бронзового орла Коктеврана на лазуревой ткани. Не видно было лишь серебра и зелени Слизерина. Здесь были битком набитые книжные полки, несколько метел, прислоненных к стене, а в углу большой радиоприемник в деревянном корпусе. — Где мы?
— В ручей комнате, конечно, — сказал Невилл. — На этот раз она превзошла самое себя, правда? Кэроу сидели у меня на хвосте, и я понял, что спасение только в одном. Я ухитрился пройти в эту дверь, и смотри, что я тут обнаружил. Конечно, когда я вошел, она была не такая, намного меньше, всего с одним гамаком и одним гобеленом с гербом Гриффиндора. Но по мере того, как прибывали новые члены отряда Дамблдора, она становилась все просторнее.
— И Кэроу не могут сюда войти? — Гарри оглянулся в поисках двери.
— Нет, — ответил Симус Финниган, которого Гарри не узнал, пока тот не заговорил. Его разбитое лицо совсем заплыло. — Это настоящее укрытие. Пока хоть один из нас находится внутри, они не могут нас достать, дверь не откроется. Все благодаря Невиллу. Он действительно понимает эту комнату. Здесь ведь нужно попросить в точности то, что тебе нужно. Например, хочу, чтобы никто из тех, кто поддерживает Кэроу, не смог сюда войти, и она сделает, как ты просил. Главное, не оставить никакой лазейки. Невилл молодец.
— Тут никакой особой хитрости нет, — сказал Невилл скромно. — Я пробыл здесь полтора дня, страшно проголодался и пожелал себе добыть откуда-нибудь еды. И тут открылся проход в кабанью голову. Я пошел по нему и оказался у Аберфорта. Он снабжает нас провизией, потому что это единственное, чего комната по каким-то причинам не делает. Потому что еда — одно из пяти исключений к закону Гэмпа об элементарных трансфигурациях, — заявил Рон ко всеобщему изумлению.
— Так что мы прячемся здесь уже около двух недель, — сказал Симус. И если нам нужны новые гамаки, они тут же оказываются на месте. А еще вдруг образовался отменный туалет с душем, как когда появились девчонки. — И очень захотели помыться, ты только подумай, — подхватила Лаванда Браун, которую Гарри до сих пор не заметил.
Приглядевшись получше, он увидел много знакомых лиц. Тут были близнецы Паттил, Терри Бут, Эрни Макмиллан, Энтони Голдстейн и Майкл Корнер.
— Ну... — Расскажите же нам, что с вами было, — сказал Эрни. — Каких только не ходило слухов. Мы старались следить за вами, слушая Поттеровский дозор, — он показал на приемник. — Так вы не врывались в Гринготс?
— Врывались! — выкрикнул Невилл. — И про дракона все правда!
Раздались громовые аплодисменты и вопли «Ура!». Рон поклонился.
— А что вам там понадобилось? — с любопытством спросил Симус.
Ни один из троих не успел ответить вопросом на вопрос, как шрам Гарри пронзила страшная жгучая боль. Гарри поспешно повернулся спиной к веселым, заинтересованным лицам вокруг. Выручая комната исчезла, и вот он стоит в каменной развалине, потрескавшиеся плиты пола у его ног раздвинуты, у разверстой дыры валяется извлеченная из земли пустая золотая шкатулка с откинутой крышкой, и яростный вопль Волан-де-Морта отдается в его раскалывающейся голове. Огромным усилием он вырвался из мыслей Волан-де-Морта и вернулся обратно, выручая комнату, где стоял, пошатываясь, обливаясь потом, опираясь на подоспевшего на помощь Рона.
— Тебе нехорошо, Гарри! — донесся до него голос Невилла. — Хочешь присесть? Ты, наверное, устал, да?
— Нет, — ответил Гарри. Он посмотрел на Рона и Гермиону, пытаясь без слов сообщить им, что Волан-де-Морт только что обнаружил пропажу очередного крест-стража. Времени оставалось немного. Если Волан-де-Морт решит теперь отправиться в Хогвартс, то их шанс упущен. — Мы должны идти дальше, — сказал он и понял по выражению их лиц, что друзья обо всем догадались.
— А что мы будем делать, Гарри? — спросил Симус. — В чем твой план?
— План? — машинально повторил Гарри. Он напрягал сейчас всю силу воли, чтобы не поддаться снова ярости Волан-де-Морта. Шрам на лбу по-прежнему жгло. — В общем, у нас, у меня, Рона и Гермиона есть одно дело, поэтому нам... Пора уходить отсюда. Теперь никто не смеялся и не кричал «Ура!». Невилл выглядел сбитым с толку.
— Что значит «уходить отсюда»?
— Мы вернулись не за тем, чтобы остаться здесь. Гарри потирал свой шрам, пытаясь смягчить боль. — У нас есть важное дело.
— Какое?
— Я не могу вам сказать. Раздался глухой ропот. Невилл сдвинул брови.
— Почему ты не можешь нам сказать? Речь ведь идет о борьбе с сам знаешь кем, правда?
— Ну да.
— Тогда мы тебе поможем.
Остальные члены отряда Дамблдора закивали, одни с энтузиазмом, другие с торжественной важностью. Несколько человек вскочили со стульев, демонстрируя готовность к немедленному действию.
— Вы не понимаете.
Похоже, за последние несколько часов Гарри слишком часто приходилось повторять эту фразу. — Мы
не можем сказать вам, мы должны исполнить это одни.
— Почему? — спросил Невилл.
— Потому что...
Гарри так хотелось скорее броситься на поиски крест-стража или хотя бы обсудить наедине с Роном и Гермионой, откуда начинать поиски, что он никак не мог сосредоточиться. Шрам у него все еще горел. —
Дамблдор поручил нам троим одно дело, — сказал он осторожно, — и не велел рассказывать. Он поручил его именно нам, нам троим.
— Мы отряд Дамблдора, — ответил Невилл. — Мы все время держались вместе, сохраняли наш отряд, пока вы трое где-то скитались.
— Не то чтобы это была увеселительная прогулка, приятель, — откликнулся Рон.
— Я ничего такого и не говорю, но мне непонятно, почему вы нам не доверяете. Каждый, находящийся в этой комнате, боролся и оказался здесь, потому что его преследовали Кэрол. Каждый из нас доказал на деле свою верность Дамблдору. Верность тебе, Гарри.
— Подумай, — начал Гарри, сам не зная, что собирается сказать, но это оказалось неважно. Дверь туннеля за его спиной распахнулась.
— Мы получили твое письмо, Невилл. Привет всей троице. Я так и думала, что вы здесь.
Это были Полумна и Дин. Симус вскрикнул от радости и бросился обнимать своего лучшего друга.
— Всем привет, ребята! — весело сказала Полумна. — Как же здорово вернуться домой!
— Полумна!
— встревоженно спросил Гарри. — Что ты здесь делаешь? Как ты... —
Я послал за ней! — Невилл высоко поднял фальшивый галеон. — Я обещал ей и Джинни, что извещу их, если вы появитесь. Мы все думали, что ваше возвращение будет означать революцию, что тогда мы сбросим Снега и Кэрол.
— Конечно, именно это оно и означает, — сияя сказала Полумна. — Правда, Гарри, теперь-то мы их выбьем из Хогвартса.
— Послушайте! — в Гарри нарастала паника. — Мне очень жаль, но мы вернулись не за этим. Нам нужно сделать одно дело, а потом...
— Вы собираетесь бросить нас в этом дерьме? — спросил Майкл Корнер.
— Нет! — воскликнул Рон. — То, что мы хотим сделать, пойдет, в конце концов, на пользу всем. Ведь это за тем, чтобы... избавиться от, сами знаете, кого.
— Тогда возьмите нас в помощь! — сердито крикнул Невилл. — Мы тоже хотим в этом участвовать!
Гарри обернулся на новый шум у них за спиной. Сердце его упало. Теперь из отверстия в стене появилась Джинни, а за ней Фред, Джордж и Ли Джордан. Джинни приветствовала Гарри сияющей улыбкой. Он уже забыл, а, может быть, никогда раньше не замечал, как следует, до чего она красива, и никогда не был меньше рад ее видеть.
— Аберфорд уже начинает сердиться, — Фред помахал рукой, отвечая на приветственные возгласы. — Он хотел соснуть, а тут его трактир превратили в вокзал.
У Гарри отвисла челюсть. Сразу за Ли Джорданом в отверстии появилась Джоу Чанг, его бывшая подружка, и улыбнулась ему.
— Я получила известие,
— сказала она, показывая свой фальшивый галеон, прошла и села рядом с Майклом Корнером.
— Так в чем ваш план, Гарри?
— спросил Джордж.
— Да нет никакого плана, —
ответил Гарри, совершенно сбитый с толку внезапным появлением всех этих людей и неспособный соображать из-за жгучей боли в шраме.
— То есть мы будем составлять его по ходу? — О, это я люблю, — сказал Фред.
— Послушай, прекрати это все, — крикнул Гарри Невиллу. — Зачем ты всех их сюда созвал? Это же безумие!
— Мы ведь на войне, правда?
— Дин достал свой фальшивый галеон.
— Пришло известие, что Гарри вернулся, и мы готовимся к бою.
Мне бы, конечно, волшебную палочку.
— У тебя нет палочки? — удивился Симус.
Рон вдруг обернулся к Гарри.
— Почему они не могут помочь?
— Что?
— Они могут нам помочь.
Он понизил голос и сказал так тихо, что слышать его могла только стоявшая между ними Гермиона.
— Мы ведь не знаем, где он. Нам нужно найти его побыстрее. Не обязательно говорить всем, что это крест-страж.
Гарри перевел взгляд с Рона на Гермиону, которая шепнула совсем тихо.
— Я думаю, Рон прав. Мы ведь даже не знаем, что мы ищем. Нам нужна помощь.
И, видя, что Гарри все еще не убежден, добавила.
— Ты не должен все делать в одиночку, Гарри.
Гарри напряженно думал, хотя шрам по-прежнему щипал, а голова раскалывалась. Дамблдор просил его не говорить о крест-стражах никому, кроме Рона и Гермионы.
— Утайки и ложь. Мы выросли на этом. И Альбус. У него был природный талант.
Уж не превращается ли он в Дамблдора и после смерти, хранящего свои тайны прижатыми груди,
страшащегося довериться людям. Но вот Снегу Дамблдор доверял. И к чему это привело? К убийству на вершине самой высокой из башен замка. — Ладно, — спокойно сказал он Рону и Гермионе. — Хорошо, — обратился Гарри к собравшимся в комнате, и тут же наступила полная тишина. Фред и Джордж, развлекавшие шуточками тех, кто сидел поблизости, замолкли на полуслове, и все уставились на него со взволнованной готовностью. — Нам нужно найти одну вещь, — сказал Гарри. — Одну вещь, которая поможет нам одержать победу над сами знаете кем. Она находится здесь, в Хогвартсе, но мы не знаем где. Возможно, она принадлежала Кандиде Коктевран. Слышал кто-нибудь о подобном предмете, например, о вещи, отмеченной ее орлом? Он с надеждой посмотрел на маленькую группу коктевранцев — Падму, Майкла, Терри и Чужоу. Однако ответила ему Полумна, присевшая к Джинни на подлокотник кресла. — Ну, есть ведь ее потерянная диадема. — Я рассказывала тебе о ней, Гарри, помнишь? Исчезнувшая диадема Кандиды Коктевран. Мой отец пытался создать ее копию.
— Да, Полумна, но исчезнувшая диадема, — сказал Майкл Корнер, закатывая глаза, — она именно что исчезла. Вот в чем загвоздка.
— Когда она исчезла? — спросил Гарри.
— Говорят, много веков назад, — откликнулась Джоу,
и сердце у Гарри упало.
— Профессор Флитвик рассказывал, что она исчезла вместе с самой Кандидой. Диадему искали, но...
— она обратилась к остальным коктевранцам.
— Никаких следов обнаружить не удалось. Или я ошибаюсь?
Все покачали головами. — Простите, а что вообще такое... — Диадема? — спросил Рон.
— Что-то вроде венца или короны, — ответил Терри Бут. — Говорят, что диадема Кандиды Коктевран обладала магическими свойствами. Она придавала ума тому, кто ее наденет.
— Да, сифоны для мозгошмыгов, которые мой отец...
Но Гарри не дал Полумне договорить. — И никто из вас никогда не видел ничего, что было бы на нее похоже? Все снова покачали головами. Гарри взглянул на Рона и Гермиону и увидел в их глазах отражение собственной растерянности. Вещь, исчезнувшая так давно и, судя по всему, бесследно, вряд ли могла быть крест-стражем, спрятанным в замке. Но не успел он сформулировать следующий вопрос, как снова раздался голос Чужоу.
— Гарри, если хочешь посмотреть, как эта штука должна была выглядеть, я могу отвезти тебя в нашу общую гостиную и показать. Там у нас статуя Кандиды с этой диадемой на голове.
Гарри снова почувствовал боль в шраме. На мгновение, выручая комнату, расплылась у него перед глазами, и он увидел черную землю далеко внизу и почувствовал вокруг плеч кольца огромной змеи. Волан-де-Морт снова летел куда-то, то ли к подземному озеру, то ли сюда, к замку. Этого Гарри не мог сказать, но в любом случае времени оставалось немного. — Он в пути, — спокойно сказал Гарри Рону и Гермионе. Потом перевел глаза на Джоу и снова на них. — Слушайте, я понимаю, что толка от этого немного. И все же я пойду и взгляну на статую, чтобы знать хотя бы, как эта диадема выглядит. Ждите меня здесь и берегите, вы знаете, ту вещь. Чужоу поднялась, чтобы идти, но тут Джинни резко сказала.
— Нет, вот Полумна может проводить Гарри, правда, Полумна? — С удовольствием, — радостно откликнулась Полумна. И Чужоу опустилась обратно в кресло. Вид у нее был расстроенный.
— Как нам выйти из комнаты? — спросил Гарри Невилла.
— Сюда!
— он подвел Гарри и Полумну к углу, где из небольшого чулана открывался выход на крутую лестницу.
— Выход оказывается каждый раз в другом месте, поэтому они и не могут его найти, — пояснил Невилл. — Плохо только, что мы никогда не знаем, где очутимся, когда выйдем. — Осторожнее, Гарри. По ночам коридоры патрулируют.
— Ничего, — сказал Гарри. — До скорого, Невилл. Они с Полумной быстро зашагали по лестнице, длинной, освещенной факелами, и делающие резкие повороты в самых неожиданных местах. Наконец, перед ними выросла сплошная стена.
— Залезай сюда, — сказал Гарри Полумне.
Он достал мантию-невидимку и набросил ее на них обоих. Потом легонько толкнул стену. Она раздвинулась от его прикосновения, и они выскользнули наружу. Гарри оглянулся и увидел, что стена мгновенно сомкнулась обратно. Они стояли в темном коридоре. Гарри порылся в мешочке, висевшем у него на шее, и вытащил карту мародеров. Держа ее у самого носа, он определил, где они находятся.
— Мы на пятом этаже,
— прошептал он, глядя на удаляющуюся фигуру Филча в следующем отсеке коридора.
— Пойдем нам сюда.
Они двинулись по коридору. Гарри не раз случалось красться по замку среди ночи, но никогда еще у него так бешено не колотилось сердце,
никогда еще не было так важно добраться до цели незамеченным. Они с Полумной шли, сверяясь с картой мародеров, в каждом сколько-нибудь освещенном месте, по квадратам лунного света на полу, мимо доспехов, чьи шлемы позвякивали от их тихих шагов. Проскальзывали в повороты, за которыми могло ожидать что угодно. Дважды им пришлось остановиться, чтобы дать дорогу призраку, не привлекая его внимания. Гарри каждую минуту ожидал неприятной встречи. Больше всего он боялся наткнуться на Пивза и все время прислушивался, пытаясь уловить первые сигналы, предваряющие появление полтергейста.
— Сюда, Гарри!
— чуть слышно выдохнула Полумна, беря его за рукав и подталкивая к винтовой лестнице. Они стали подниматься по головокружительной спирали. Гарри никогда раньше не приходилось здесь бывать. Наконец они добрались до двери. На ней не было ни ручки, ни замочной скважины. Сплошное полотно из старинного дерева и бронзовый молоток в форме орла. Полумна протянула бледную руку, казавшуюся в полумраке призраком, отделенным от тела, и один раз стукнула по двери. Этот тихий стук прозвучал в ушах Гарри пушечным выстрелом. Клюв орла открылся, но вместо птичьего клекота оттуда раздался нежный мелодичный голос. — Что было раньше, феникс или огонь?
— Как ты думаешь, Гарри?
— спросила Полумна.
— Что?
Разве тут нужен не просто пароль?
— Нет,
— отозвалась Полумна.
— Нужно ответить на вопрос.
— А если ответишь неправильно?
— Ну что ж, тогда придется подождать кого-нибудь, кто сумеет ответить правильно, — сказала Полумна. — Так вот и учишься, понимаешь?
— Да... Беда в том, что нам сейчас некогда дожидаться других, Полумна.
— Я понимаю,
— серьезно ответила Полумна.
— Думаю, ответ такой. Круг не имеет начала.
— Верное рассуждение, — сказал голос, и дверь распахнулась. Общая гостиная Коктеврана оказалась большой, круглой комнатой, полной воздуха. Гарри никогда не видел в Хогвартсе такого просторного помещения. Стены прорезывали изящные арочные окна с шелковыми занавесями, переливавшимися синевой и бронзой. Днем Коктевранцам, должно быть, открывается отсюда чудесный вид на окружающие горы. Куполообразный потолок был расписан звездами, такими же, как на ультрамариновом полу. Здесь были столы, кресла, книжные шкафы, а в нише напротив входа стояла статуя из белого мрамора. Гарри узнал Кандиду Коктевран по гипсовому слепку, который видел дома у Полумны. Статуя стояла у двери, которая вела, вероятно, к спальням, этажом выше. Он зашагал прямо к мраморной женщине, глядевшей на него с загадочной полуулыбкой. В ее красоте было что-то слегка пугающее. Голову статуи венчало воспроизведенное в мраморе изящное украшение, напомнившее ему диадему, которая была на Флёр в день ее свадьбы. На нем что-то было выгравировано мелкими буквами. Гарри сбросил мантию-невидимку и взобрался на постамент, чтобы прочесть надпись «Ума палата дороже злата».
«Так что ты, похоже, беднее последнего нищего, дурак безмозглый!»
Насмешливо прокаркал хрипловатый голос. Гарри резко повернулся, сорвался с постамента и упал на пол. Над ним выросла сутулая фигура Алекто Кэроу. И прежде чем Гарри успел направить на нее волшебную палочку, Алекто прижала мясистый палец к черепу и змее, выжженным на ее запястье.